Ребят, всем привет! Перед началом истории хочу напомнить вам, что уже в продаже моя книга «Сборник многосерийных историй», таких как «Что это вылезло из тумана», «Беги прочь из деревни», «Добро пожаловать в дурку» и другие. Заказать можно в паблике ВК, ссылочка в описании.
Алло, алло, братан, слышишь меня? Тут связи совсем нет, сука, алло.
Да я слышу тебя, сонно проурчал я, протирая глаза. Телефон звонил уже третий раз, и именно поэтому мне пришлось взять трубку. Столь настойчивые звонки моего лучшего друга говорили лишь об одном. Что-то произошло. Ты время видел вообще?
Да я понимаю, прости, братан, тут беда случилась. Помешала.
Что там такое? Связь пропадала, я слышал его отрывками. Приходилось по нескольку раз переспрашивать. Да, повтори еще раз.
Говорю, машина заглохла у меня, слышишь?
Давно уже говорил ему, что рухлядь эту продавать нужно. А он все противился, говорит, мол, это классика. Как я могу продать этот шедевр? Да, классика. Ржавая, постоянно жрущая литрами масла и создающая проблемы как своему хозяину, так и его другу. «А ты где?» Кричал я в трубку, чтобы он хоть как-то меня услышал.
«Да хрен знает, где я. Лес вокруг и дорога. Не знаю, может, свернул не туда».
«Попробуй скинуть мне координаты, я одеваюсь». Стук дождя по подоконнику и сверкающая моментами молния отбивала всяческое желание куда-либо ехать. На дворе ночь, за окном непогода. Лучшее, что сейчас можно сделать, это укутаться во все еще теплое одеяло и закрыть глаза до утра. Ну и друга в беде же не оставишь, в конце концов. Придется ехать. И что-то подсказывало мне, что ехать придется далековато. Злой как собака, я оделся в первое, что под руку попалось, и покинул свою теплую и уютную берлогу. Ветер на улице был такой, что окна в подъезде ходуном ходили. И сопровождалось все это действо характерным стеклянным звоном, разносящимся по всему подъезду. Вот сука мудак, а? Но это же не первый раз такое. Вот поговорка про свинью, которая всегда найдет грязь, именно про моего друга. Вышел на улицу. Дождь поливал вовсю. Пришлось скакать через лужи, дабы добраться до своего автомобиля. Благо, все прелести непогоды терпеть мне пришлось недолго. Как можно быстрее я прыгнул в машину, завел двигатель и накрутил печку. А когда я уже выезжал со двора, в кармане завибрировал телефон. Вадим скинул координаты, и я опешил. Он находился в 70 с лишним километрах от города, на полпути к селу Сосновое. Это давным-давно заброшенная деревенька. Последние жители, которые выехали из нее в город или на тот свет, уж лет пять как. Что он там забыл? Это единственный вопрос, который возникал у меня тогда. Парень вроде не пьет, ничего не употребляет такого, чтобы переклинило его. В общем, забил в навигатор его местоположение и отправился в путь. По пути на заправке, купив горячего кофе. В городе ни души, ни одной машины, лишь редкие таксисты иногда проносились мимо меня. Еще бы. В такую погоду плохой хозяин собаку не выпустит. Что ж уж про людей говорить. Да и ночь на дворе. Нормальные люди десятый сон уже досматривают. Они сидят в заглохшей машине где-то в глуши среди леса, как некоторые. Спустя около получаса дорожный указатель с названием нашего города остался позади. Еще какое-то время дорога кое-как освещалась, но чем дальше я отъезжал, тем темнее становилось вокруг. Кофе особо мне не помог и не избавил меня от сонливости, а дворники, виляющие туда-сюда, лишь убаюкивали меня. Но как бы там ни было, я внимательно следил за дорогой, за пустой дорогой. Ни одной машины не было ни на моей полосе, ни на встречной. Навигатор показывает все правильно. Я часто поглядывал на него, боясь вернуть не туда, как, судя по всему, сделал мой товарищ. Еду, значит, совсем темно вокруг. Нормальное освещение закончилось уже давно. Полагался только на свет фар. Вдруг смотрю, свет этих самых фар на миг выхватил на обочине силуэт. Вроде как женщина шла. Толком не успел разглядеть, промчался мимо нее. А потом думаю себе, может, помощь нужна человеку. Мало ли что случилось. Глушь такая, еще и ливень шпарит вовсю. Притормаживаю тихонько. Только думал было сдавать назад, глядь в зеркало. А позади нет никого. Хотя я и не так далеко отъехал. Ну, метров на 50 от силы. Странно. Привиделось, что ли? Машину остановил. Сижу и думаю, на самом деле там человек был? Или все-таки глюки? Ну, очевидно же, что раз там никого нет, значит, все-таки показалось. Я не выспался совсем. Темнота кромешная. Всякое быть может. Может, зверь какой был вообще? Осмотрелся еще разок по сторонам и вновь выехал на дорогу. Набрал друга. Благо, связь еще доставала. Раза с пятого только дозвонился. «Ну, ты где там, едешь?» Вновь слышу через слово. «Да еду я, ты там же?» «Да, вроде». «Что значит вроде?» «Тут какое-то село рядом. Давай быстрее, я тебя прошу». «Какое село? Алло, алло?» В ответ лишь тишина, которая через несколько секунд сменилась короткими гудками. Попытался перезвонить еще несколько раз, но безрезультатно. Тогда-то я и начал нервничать. Прибавил скорости. Дело опасное, конечно, на мокрой дороге, но чуйка у меня была нехорошая. В общем, с горем пополам, но я все-таки доехал к месту назначения. Женский голос навигатора радостно меня об этом известил, когда сквозь стену дождя на обочине я увидел старенькую тройку BMW. Припарковался рядом и, выбежав из своей машины, запрыгнул в автомобиль друга. «Что случилось-то у тебя?» – сходу поинтересовался я. Вадим выглядел, мягко говоря, не очень. Видно было, что парень промок до ниток, замерз. «Он не час здесь сидит, это неудивительно. Хорошо, хоть я его нашел». «Да сломалась моя ласточка, видишь?» «Да это я видел уже достаточно. Ты лучше скажи, что ты тут делаешь?» «И какая деревня? Тут лес вокруг». Он посмотрел на меня так странно. «Ты звонил?» «Ну да, вот минут 20 назад. Что ты совсем плох. Ладно, давай, собирай манатки, пошли ко мне в машину, там подумаем, чего делать дальше». Вадим неуверенно вытащил ключи зажигания, забрал с бардачка пачку сигарет с зажигалкой и вышел с машины. Я за ним. Он выглядел странно. Может, конечно, ситуация эта неприятная на него так повлияла. Но обычно борзый, не скупившийся на слова парень, вдруг стал молчаливым и каким-то загадочным, что ли. «Эй, да что с тобой? Ты чё как сам не свой?» Легонько ударив его по плечу, вновь спросил я и захлопнул за ним дверь. Сам же сел на водительское. «В общем так, сейчас едем домой. Координаты я сохранил. Машину закрыл?» «Да, вроде», — ответил он. «Хорошо, тогда давай завтра вызовешь эвакуатор и привезу тебе твою ласточку целую и невредимую, не переживай». Только стоило мне повернуть ключ в зажигании, как моя машина тут же заглохла. Вторая попытка также не увенчалась успехом. «Твою мать, сука, этого еще не хватало!» — вскрикнул я, ударив руками о руль. Только с пятого раза мотор наконец-то заработал, и я выдохнул с облегчением. «Фу, блин, я думал, уже тут и останусь», — обратился я к Вадиму, на что тот, улыбаясь, ответил, что ничего страшного, он так несколько часов просидел в этой глуши. Он действительно вел себя странно. Может, перемерз парень. Не до разговоров особо. Хотя его можно было понять. И уже дальше я не доставал его расспросами, а просто молча ехал в сторону нашего города. Спустя минут, может, 15, Вадим обратился ко мне. «Братан, а ведь знаешь, я сюда не ехал», — осматриваясь вокруг, проурчал он. «А каким тогда образом ты здесь оказался?» — удивился я. «Не знаю. Я ехал вообще к бабуле, лекарство вез, что-то поплохело ей внезапно. Ну ты же помнишь, как не ехать?» «Это я помню, но как бы вообще в другой стороне». «Вот и я об этом. Лекарство я-то отвез, а вот обратно когда ехал. Не знаю, может, действительно свернул не туда». «Да, свернул не туда и оказался у черта на куличиках. Тут расстояние 100 километров, наверное. Слушай, ты трезвый вообще?» — посмотрел я вдруг прямо ему в глаза. «Я бы не спрашивал, если бы не замечал за ним некоторые грешки. Да, бухает он не часто, но все-таки иногда бывает». «Да нормально все со мной», — недовольно буркнул он. «Едем мы, значит. И я понимаю, что что-то не так. Дорогу сюда я более-менее запомнил, даже смотря на стену дождя. А вот обратная дорога отличалась. Лес по обе стороны совсем не спешил заканчиваться. Хотя уже как несколько минут должен был смениться полями. И все-таки я особо на этом не зацикливался. И продолжал движение, ссылаясь на усталость и плохую погоду. Мало ли, может, не доглядел. Всякое бывает. Тогда я еще не понимал, в какую передрягу уже успел угодить. Так, проехав еще несколько километров, свет фар выхватил яркий объект вдали на обочине. И лишь подъехав ближе, ко мне дошло, что этим объектом оказалась заглохшая машина моего товарища. Я оцепенел и вжал педаль тормоза в пол, так что Вадим чуть не съехал с сиденья. «Как это возможно?» «Не понимаю», — в полголоса проурчал я, выходя из машины. «Мне уже было все равно на то, что я могу промокнуть, замерзнуть и так далее. В голове завис лишь один вопрос. Как такое, сука, возможно? Я же ехал в противоположную сторону. Четко по навигатору. Я физически не мог оказаться здесь снова. Вадик, слышишь? Ты тоже это видишь? Или у меня уже крыша напрочь съехала с лица?» Вадик же просто молча кивал головой, не отрывая взгляд от своей машины. Но что-то с ней было не так. Лишь подойдя немного ближе и присмотревшись, я понял, что именно. Старенькая тройка BMW как будто побывала в ДТП. Помятая крыша, отвалившийся бампер, выбиты стекла, а под самим автомобилем лужа то ли масла, то ли бензина, не знаю. И когда я обошел ее, у меня чуть было не остановилось сердце. От увиденной картины ноги подкосились моментально, и я чуть было не рухнул в грязь. С другой стороны машины лежало тело. Вернее, телом назвать это было крайне сложно. Весь в крови, изломанный вдоль и поперек, промокший насквозь, лежал труп моего друга. В голове все перемешалось. Я попятился назад, спотыкаясь на ровном месте. «Так, как же это получается? Я же забирал вот его час назад. Машина целая была, он живой. Может, это розыгрыш какой-то?» — тупо подумал я, пытаясь подойти к лежачему телу, надеясь, что он сейчас подпрыгнет и как оголтелый напугает меня. Но перевернув лучшего друга, я охренел еще больше и от увиденного уже свалился на землю, пытаясь отползти от покойника подальше. Он лежал на животе лицом в землю, а когда я перевернул его, жуткий мерзкий запах дохлятины ударил прямо мне в лицо. Вся его передняя часть была напрочь прогнившая, а обнаженный череп смотрел на меня пустыми глазницами. Перебывая в шоковом состоянии от увиденной картины, я совсем забыл про тот факт, что я вот ехал с ним в одной машине. И нет, списать на то, что мне привиделось, показалось, не получится. Он был реальным, живым, я разговаривал с ним. Это было по-настоящему. Я встал на ноги, пересилив себя. Решил рискнуть и обернуться назад. Вадим стоял около моей машины. Стоит, а его коребит всего. Как будто из него пытается выбраться какая-то другая сущность. Сердце застучалось так, что я думал, и ребра сломаются к чертовой матери. Мне стоило лишь на секунду отвести взгляд от него, как уже вместо моего друга, около моей машины, сновало черт знает что. И тогда-то я и вспомнил о том странном силуэте, который видел еще как только выехал на помощь другу. Нечто отдаленно напоминающее сморщенную голую старуху небольшими шажочками ходила вокруг моей машины, словно не замечая меня. Глаза ее светились в темноте, а когда в очередной раз сверкнула молния, я на долю секунды увидел ее во всей красе. Отвисшая челюсть, державшаяся на одной только полусгнившей коже, именно это запомнилось больше всего. Она бродила туда-сюда, и когда вновь где-то неподалеку загремела, а следом молния вновь осветила местность. Ее физиономия уже пристально смотрела на меня. От взгляда этой корги у меня мурашки в очередной раз пробежались по всему телу. В тот же миг она начала двигаться в мою сторону. Тогда-то я и обрел контроль над своим телом. Отошел немного назад, выманив ее на себя, чтобы она отошла от машины, а сам, что есть силы, рванул за руль. Закрыл двери, вставил ключ в замок, и вновь звук стартера оборвался тишиной. «Сука, сука, сука, ну давай же заведись! Родная, прошу тебя!» Мои молитвы на груду железа не действовали. Она стояла как вкопанная. До последнего я вертел ключ в зажигании и довертелся до того, что, подняв голову, обнаружил вокруг машины еще несколько силуэтов. Они все прильнули к стеклам, пытаясь выбить его своими мертвыми конечностями. Я не скажу, что удары были прям сильными, но стекла все равно подрагивали. Я не бросал попыток завести мотор. И наконец, спустя больше 10 попыток, двигатель подал признаки жизни. И я, как оголтелый, вжал газ в пол и, буксуя на залитом дождем асфальте, рванул прямо по дороге, оставив жутких тварей позади. Так я думал тогда, выдохнув наконец с облегчением, да вцепившись в руль мертвой хваткой. Я не могу передать словами, что я испытывал тогда. Это просто невыносимое чувство страха, когда ты даже пошевелиться не можешь. Оно даже затмило собой смерть моего лучшего друга. Признаться честно, я тогда совсем не думал об этом. Я отъехал довольно далеко от того жуткого места. Уже даже было дело расслабился немного. Как вижу, по правую сторону от себя деревня стоит. Темень такая, ни одного огонька не видать. Та самая давно заброшенная деревня, о которой я говорил немного ранее. И опять у меня отняло дар речи. Я посмотрел на навигатор и после окинул взглядом пустое село. Но это невозможно. Я ведь ехал в совершенно противоположную сторону. Каким образом оно оказалось здесь? Что это за чертова аномалия такая? Куда я заехал? Паника уже подбиралась ко мне вплотную. Чтобы было понятно, эта самая деревня находилась прямо возле дороги. Только обычно дома стоят по обе стороны, а в этой только справа. Так вот, когда я мимо проезжал, клянусь богом, в окнах домов мелькали силуэты, очень схожи с теми, что на дороге мне встретились. Я не мог оторвать от них взгляд. Они словно гипнотизировали меня. И потеряв контроль над автомобилем, я съехал на обочину. А там и до первого дерева недалеко. Удар о него, грохот, привели меня в чувство. Слава богу, пока я пялился на выбитые окна, и тех, кто в ответ смотрел на меня, скорость сбросилась, и при ударе я не особо пострадал. Так, буквально, пару царапин только. Не успел я прийти в себя и толком понять, что только что произошло, как тут же почувствовал, как сжимается моя шея. Открываю глаза, передо мной стоит та самая старуха с отвисшим ртом и до ужаса жуткими гнилыми зубами в нем. Ее холодная и скользкая конечность обхватила мою шею и постепенно, как тиски, стала сжимать ее. Я видел еще нескольких таких же рядом с ней, полностью голые, какие-то сморщенные все, как будто их кожу, если она таковой являлась, облили каким-то суперклеем. Они все стояли поодаль от старухи и глазели, как она медленно душит меня. Спустя несколько секунд я и вовсе почувствовал, как ее мерзкие острые когти стали впиваться в мою шею, и кровь теплыми ручейками потекла вниз. Но в один миг все исчезло. Так же внезапно, как и началось. И я, жадно глотая воздух, выпал из машины, наблюдая, как из-за лесной чащи потихоньку поднимается солнце. Невыносимо болела шея. Держась одной рукой за нее, а другой опираясь на разбитую машину, я все-таки встал на ноги и окинул взглядом все вокруг. Пустая деревня стояла неподалеку. Покосившиеся обветшалые избушки смотрели на меня пустыми окнами. Теперь уже в них я никого не видел. Самые простые, заброшенные давным-давно дома. Связь на телефоне появилась. Не то чтобы как в городе, но пару делений было. И я спустя несколько попыток вызвал эвакуатор. Так сидел там еще часа полтора, пока он не приехал. Забрал все необходимые вещи, а саму машину погрузили и закрепили. Мужик в возрасте всю дорогу как-то странно поглядывал на меня. Я же просто молча пялился на дорогу и мечтал побыстрее оказаться дома. Пока ехали, я дозвонился к знакомому на СТО. Туда машину и отвезли. Сам там же и остался. Выпить кофе и пообщаться хоть с кем-то. Вышли мы, значит, покурить с Димой. Я его постоянный клиент, скажем так. И он мне такой: «Слушай, там в Вадику маслосъемные кольца приехали уже. Не знаешь, когда он заберет их? Звоню ему уже неделю, никогда звониться не могу». И тут меня как обухом по голове. Я ведь и сам не видел его до ночных событий примерно столько же. То работа, то учеба. И не созванивались даже. А Диму он трубку брал всегда, хоть среди ночи проснется и поедет за запчастями для своей ласточки. То есть, он исчез уже давно? Жил он один, только бабушка из родственников у него была, которой, собственно, он, судя по всему, и ехал той ночью. Неделю назад. А кто же тогда мне звонил? И с кем, твою мать, я в машине сидел? Мурашками вновь обдало все мое тело. «Не знаю, Дим, я сам давно не видел его. А тебя как так угораздило?» «Да, уроды всякие на дорогах, ты же сам понимаешь». Намекнул я знакомому, что попал в обычное ДТП. «Ладно, спасибо за кофе. Там как посмотрите машину, подсчитаете, наберешь мне». «Хорошо, договорились. Ты береги себя». «Ты тоже». Ответил я и отправился на автобусную остановку. С квартиры я не выходил еще долго, особенно вечером. И укладываясь в кровать, я зашторивал все окна и оставлял свет включенным. Боялся даже во двор выглянуть после пережитого. Все время мне казалось, что они там стоят рядом с домом и ждут, пока я покажусь им. Друга моего действительно не стало около недели назад. И бабушка его, скорее всего, без понятия, где ее внук, как он и с кем он. Только один вопрос у меня в голове по этому поводу. Неужели за неделю в тех краях никто не проезжал? Неужели никто не видел раздолбанную машину и валяющийся рядом труп? Или, может, все это было на том свете, и он мне звонил оттуда? Может, то, что было в облике моего товарища, заманивало меня туда, чтобы сотворить со мной что-то ужасное? И я не поверю, что Вадик вот так просто взял и разбился. Наверняка он заехал не туда, и наткнулся на тех же тварей с той заброшенной деревни. Звучит как сценарий для долбанного ужастика. Но после пережитого я уже готов верить во все что угодно. А раны на шее, которые не зажили даже спустя месяц после ранее описанных событий, лишний раз напоминали мне о них, когда я смотрел в зеркало.